Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Разговор о евангельской истории мы в прошлый раз завершили на том месте, когда святое семейство, опасаясь Ирода, вынуждено было бежать в Египет. Но дни Ирода были сочтены, он вскоре умер. И когда известие о смерти Ирода достигло Египта, то святое семейство, надеясь, что опасность миновала, стало собираться на родину. Но, боясь преследований со стороны Архилая, который был не лучше своего отца, они не вернулись в Вифлеем, а предпочли поселиться в галилейском городе Назарете, где Иосиф с Марией жили до Рождества Христова. Вот я уже на прошлой лекции говорил, что когда Иосиф понял, кто родится у его обручницы, то, отправляясь на перепись в Вифлеем, решил навсегда там остаться. И было на это несколько причин. Ну, во-первых, согласно пророчеству, Мессия должен родиться в городе царя Давида, в Вифлееме. И поэтому он, несмотря на положение Девы Марии, берет ее с собой в это путешествие. Потом в Назарете их все знали, как обыкновенных людей, и претензии сына Марии на мессианство могли вызвать насмешку и даже угрозу со стороны соотечественников, что, кстати, впоследствии и подтвердилось. И, наконец, в Вифлееме происхождение из рода Давида было весомым аргументом, нежели в Назарете, где преобладали язычники. Но вот, опасаясь сына Ирода Архилая, Иосиф решает не возвращаться в Вифлеем, который входил в состав Иудеи, а значит, подчинялся Архилаю, а принимает решение вернуться в Назарет, город, который находился в Галилее под правлением менее свирепого сына Ирода Великого, Ирода Антипы. То, что Назарет назван городом, скорее недоразумение. В Ветхом Завете Назарет вообще ни разу нигде не упоминается. Это был не город, а маленькая деревня. Сложилась такая поговорка: может ли быть что доброе из Назарета? Но вообще такое презрительное отношение характерно для всей Галилеи. Вот строгие ортодоксальные иудеи считали, что жители Галилеи имеют слишком много контактов с неиудеями и осуждали их за такую широту взглядов и веротерпимость. Именно поэтому Галилея иногда именовалась Галилеей языческой, то есть там жило больше язычников, чем иудеев. Немногие знали о действительном месте рождения Спасителя, поэтому его называли по месту того города, в котором он прожил около 30 лет. Иешуа ха-Ноцри, то есть Иисус Назарянин. Назарин из Назарета, значит. О детстве Христа мы почти ничего не знаем. Вероятно, он, как и Иосиф, занимался ремеслом плотника, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Судя по всему, Христос получил хорошее образование, он считался достойным чтецом Назаретской синагоги, а ведь далеко не всякий человек того времени умел читать по-еврейски, даже если и умел говорить на этом языке. Но вот я напомню, что говорили тогда на арамейском языке, а священное писание иудеев, Ветхий Завет, было написано на иврите. Иудейские мальчики обычно учились в местной синагоге, и Христос, наверное, был одним из лучших учеников в классе. Вообще, сам Назарет был местом, подходящим для развития способного ребенка. Назарет находился рядом с Эпфорисом, вторым после Иерусалима крупнейшим по населению центр Палестины, где преобладали язычники. И в этом были свои плюсы. Ведь если жители южной провинции Палестины, иудеи, были от всех изолированы, вот кроме собственного общества, то Галилея была совсем другой. Через нее по большим дорогам шли купцы с востока и римские солдаты с запада. Наверное, живя 30 лет в Назарете, Христос общался со многими и из неиудеев. Без сомнения, он проводил много времени в размышлениях и разговорах о греческих, римских идеях. Ну и, конечно, задумывался о религиозном наследии своего народа. Одним из следствий воспитания в Галилее было то, что Христос умел говорить на трех языках. Я уже вот тут упомянул, что он владел еврейским, на котором читал в синагоге. Вот еврейский язык, вот иврит, на котором было написано Священное Писание, он же ведь уже несколько столетий не был языком общения иудеев. Иудеи уже давно общались на родственном еврейскому арамейском языке. Но в Галилее-то было много и неиудеев, которые не знали даже арамейского языка. Их было большинство. К тому же в Евангелии зафиксированы диалоги Христа с римским сотником из Капернаума, с женщиной сирофиникийкой, с Понтием Пилатом, то есть с людьми, которые наверняка не знали арамейского языка. И с ними Христос, конечно, общался на греческом языке, международном языке Римской империи. Даже некоторые из учеников Спасителя носили чисто греческие имена, например, Андрей или Филипп. И сам Христос назвал Симона греческим именем Петр, что значит камень или скала. Евангелист Марк, а вслед за ним и Матфей, говорят, что к тому времени, когда Христос начал свое общественное служение, его семья состояла из 4 братьев и, по меньшей мере, 2 сестер. Все это дети Иосифа от первого брака. Вот тот факт, что Иосиф не упоминается в этих текстах, дает основание предполагать, что к началу общественного служения Спасителя Иосиф уже умер. Самый известный из этой семьи, естественно, после Христа и Божьей Матери, это Иаков, который уверовал во Христа только после того, когда воскресший Господь явился ему. Впоследствии он стал первым епископом Иерусалима, и обычно о нем говорится как о Иакове, брате Господнем. Евангелист Марк замечает, что сам Христос дивился неверию своих соотечественников. Действительно показательно, что за исключением 2 женщин мы не слышим ни о ком из жителей Назарета, кто бы стал последователем Христа. Далеки были от него и сыновья Иосифа, его сводные братья. Когда он покинул Назарет и вышел на проповедь, то они были искренне встревожены и назвали Христа просто сумасшедшим. Сказано прямо, что братья не верили в него. Лишь много позднее они присоединились к христианам, и вот эти его сродники по плоти стали гордиться своей близостью ко Христу. Наверное, исходя из собственного опыта, признавал Христос справедливость изречений «враги человеку домашние его» и «пророк не бывает без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Но помимо хорошего образования, Христос обладал глубоким и проникновенным знанием природы и сельской жизни Палестины. Ему был знаком труд рыбака с его лодкой, сеятеля, сеющего зерна на поле, пастуха, стерегущего скот. Он хорошо понимал отца, который любит своих детей, женщину, выпекающую хлеб, детей, играющих на базарной площади. Его память сохранила образ молнии, сверкающей на небе, облака, ветра, предсказывающие перемены погоды, полевые цветы, птицы и многое другое из повседневной жизни, из жизни природы, что было понятно окружающим его людям, и что он использовал в своих поучениях, в притчах, как образы для иллюстрации взаимоотношений между Богом и людьми. Но вот какой вопрос вызывает интерес. А был ли определенный момент, когда Христос впервые осознал свою сверхчеловеческую природу? Вот когда он понял, что не только человек, но и Бог? В первые века христианской эры существовало такое учение, согласно которому Христос был обыкновенным человеком до своего крещения. А вот в момент крещения он был усыновлен Богом, он тогда стал Сыном Божиим. На него сошел Святой Дух, и голос Бога Отца засвидетельствовал: «Сей Сын мой возлюбленный». Такое учение, конечно, было для многих привлекательным, потому что оно ведь давало ответ на еще один неразрешимый вопрос: зачем Христу надо было креститься? Вот чуть позже мы поговорим о крещении Господнем. Но совершенно очевидно одно – принимать крещение покаяния безгрешному Христу было незачем. Это бессмыслица. И мы помним, как Иоанн Креститель недоумевает, говоря: «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» А вот здесь давался ответ и на этот вопрос. Значит, Христос родился обыкновенным человеком, а в 30 лет, в момент крещения на Иордане, он стал Сыном Божиим. Стал уже не просто человеком, а Бога-человеком. На него сошел Святой Дух. Вот для этого-то он и крестился, чтобы стать Бога-человеком. И вот это учение о том, что человек Иисус был усыновлен Богом, стал Бога-человеком в момент крещения, получило название адапционизм. Адапционизм был осужден церковью как ересь, и, кстати, празднование Рождества Христова в ранней церкви началось во многом как реакция на вот такое понимание природы Спасителя. Ведь первоначально празднование Рождества призвано было указать на то, что Христос был Богом с самого своего рождения, а вот не был усыновленным в какой-то момент своей жизни. Конечно, мы не можем сказать, как Христос, будучи младенцем, ребенком, затем подростком, вот как он осмыслял свое божество. За исключением одного эпизода, Евангелия ничего не говорят о жизни Христа до 30 лет. Я вот уже опять-таки говорил, что многие христиане второго века полагали, что это неправильно, и пытались сами компенсировать то, что они считали недостатком Нового Завета. Поэтому появился ряд рассказов о детстве Христа, истории под названиями «Евангелие Рождества Марии», «История Иосифа Плотника», «Евангелие детства от Фомы» и так далее. Конечно, всерьез принимать эти сообщения нельзя. Все это легенды, которые часто возникают вокруг имен неординарных, великих людей, возникают тогда, когда уходят из жизни те, кто был очевидцем событий. А евангелист Лука описывает детство Христа очень просто. Он говорит, что младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. А затем он приводит рассказ, иллюстрирующий мудрость Христа и особое действие на него божественной благодати. Три раза в год на самые большие праздники, Пасху, Пятидесятницу и праздник Кущей, каждый израильтянин, согласно закону, обязан был приходить в Иерусалим. Но Пасха – это праздник в праздник, установлен в память об исходе евреев из Египта. Пятидесятница на 50-й день после ухода из Египта, когда Бог через Моисея дал 10 заповедей на горе Синай. Праздник Кущей – это память о том, когда израильтяне жили в шалашах, которые назывались Кущи. Вот на пути из Египта в Ханаан это был такой веселый праздник, во время которого иудеи переселялись в шалаши, сделанные из ветвей. Женщины и дети в эти праздники могли оставаться дома, но все-таки благочестивые израильтянки старались посетить Иерусалим и взять с собой детей. И вот евангелист Лука приводит один эпизод о посещении святым семейством Иерусалима на Пасху, когда Христу было 12 лет. Это Евангелие от Луки, я не буду зачитывать этот отрывок, думаю, что все его знают, но суть этого рассказа заключается в том, что даже будучи 12-летним подростком, Христос ощущал свою особую связь с Богом. Он говорит о Боге не «Отец наш», как он мог бы сказать, имея в виду Бога, как отца всего Израиля. Он говорит «Отец мой». Значит, он уже тогда понимал свое высшее метафизическое единение с Богом. Он сознавал себя Сыном Божиим по существу, по природе. В этом эпизоде Христос впервые проявляет осознание своего Бога-сыновства, что вызывает непонимание и удивление Божьей Матери и Иосифа Обручника. Следующее евангельское свидетельство о Христе после эпизода с его посещением 12-летним мальчиком Иерусалима переносит нас через 18 лет. Мы слышим о Христе уже в 30-летнем возрасте. Но повествование о взрослой жизни Спасителя начинается с проповеди его троюродного брата, сына ветхозаветного священника Захарии и Елизаветы, Иоанна, прозванного в народе Крестителем. Вот все четыре евангелиста говорят о проповеди Иоанна Крестителя. Действительно, он начал религиозное движение в Израиле и привлек к нему много последователей. О жизни Иоанна до его публичной деятельности сведений никаких нет. Евангелист Лука говорит о том, что Иоанн был рожден своими родителями уже в преклонных годах. Его рождение воспринималось как чудо, оно и было чудом, потому что ангел Господень возвестил его отцу, священнику Захарии, весть о рождении сына и указал на необычную судьбу, сказал, что это будет особый избранник Божий. Сейчас я вот процитирую этот текст. «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилев обратит к Господу Богу их». Вот при обрезании младенца назвали Иоанном. Выбор такого имени вызвал недоумение у родственников Захарии, потому что обычно называли в честь кого-то из близких. Но ангел при явлении Захарии сказал, что мальчик должен быть назван Иоанном. Имя Иоанн переводится с еврейского как «Господь милости», а ведь для древних имя – это характеристика, и то, что Господь велит назвать младенца Иоанном, означало, что спасительное дело Божие, его милость к людям, которую он явит через искупление, начнется с проповеди Иоанна. Он станет предвестником или предтечей дня милости Божией, которого так долго ожидал еврейский народ. Историю, связанную с Рождеством Иоанна Крестителя, евангелист Лука, наверное, узнал от Божьей Матери, а она, в свою очередь, от Елизаветы, матери Иоанна Крестителя. Но возможно, что Лука включил в этот рассказ и какие-то повествования о Рождестве и обрезании Иоанна, которые возникли в кругу учеников Иоанна Крестителя. Но в любом случае, кроме самого факта чудесного рождения и указания на Иоанна как на особого избранника Божия, вся остальная жизнь Иоанна до начала его проповеди характеризуется одной фразой: «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустыне до дня явления своего Израилю». О том, что делал Иоанн в пустыне, можно только догадываться. Отсутствие сведений о детстве и юности Иоанна Крестителя, так же, как и молчание Евангелия о детстве Спасителя, породило апокрифы, которые пытались заполнить этот пробел. Апокрифическое Евангелие Иакова пытается рассеять туман, окружающий детство пророка, и вводит в его биографию рассказ об избиении младенцев. Ирод Великий якобы хотел умертвить не только младенца Христа, но и младенца Иоанна, и вот тогда мать Иоанна Крестителя, Елизавета, убежала с ним в пустыню, где расступившаяся гора скрыла их, а сам же священник Захария, его отец, был убит воинами царя. Эта легенда, конечно, неправдоподобна, ну, хотя бы уже потому, что родители предтечи жили не в Вифлееме, а в Иерусалиме, а приказ-то Ирода касался только вифлеемских младенцев. Таким образом, как детство Христа, так и детство его предтечи окутаны тайной. Но документы, обнаруженные не так давно, в 1947 году, и известные в науке как рукописи Мертвого моря, вот они частично могут пролить свет на эту тайну, в том смысле, что они дают представление о той среде, в которой Иоанн Креститель мог быть воспитан. Ну, во-первых, как он оказался в пустыне? Вот если оставить в стороне это апокрифическое сказание о том, что Елизавета ушла с ним в пустыню из-за преследований Ирода, то остается только одна версия. Скорее всего, престарелые родители Иоанна умерли вскоре после его рождения, а Иоанн, будучи ребенком, был взят на воспитание в общину ессеев. Я уже кратко рассказывал о ессеях, когда мы говорили о религиозных партиях в Израиле. Это была община наподобие монашеского ордена, их центром был Кумранский монастырь в Иудейской пустыне. Но в 31 году до Рождества Христова сильное землетрясение разрушило этот монастырь, и ессеи покинули его. Они расселились по всей стране. Официальную церковь и духовенство они игнорировали, Иерусалимский храм считали оскверненным и полагали, что Бог должен истребить его как место фальшивого служения. В одной из своих книг они во всех подробностях описывали новый храм, который в день Господень явится на смену старому. Ессеи были уверены, что день этот не за горами, вот все невзгоды, постигшие иудеев, такие как римская оккупация, жестокое правление Ирода, землетрясение, это были для ними признаками вот таких последних конвульсий сатаны перед приходом Мессии, испытанием перед наступлением Дня Господня. Вот в одном из их гимнов говорилось о родовых муках, с которыми наступит торжество нового мира. А себя самих ессеи называли сынами света. И вот это переселение их из пустыни в города и деревни не осталось без последствий. Оно усилило апокалиптические настроения среди народа. Ессеи пророчествовали о последних временах, а простые люди слушали их с открытым ртом, считая, что вот выходцам-то из пустыни, наверное, яснее других открыты судьбы грядущего. Ну, как это, собственно, бывает и сегодня, когда доверчивые люди внимают словесам какого-нибудь монаха или старца, который вещает о пришествии Антихриста, который якобы уже поставил свою печать на паспортах, деньгах, документах и вообще на всем, что можно. И вот это влияние кумранских этих пустынников, монахов, оно сказалось в тех кругах, которые не входили в орден ессеев, не входили в эту секту, но они разделяли их веру в скорое наступление Царства Божия, в скорый приход Мессии. И таких иудеев называли чающими утешения Израилева, ожидающих утешения Израиля, а утешением будет Мессия. Эти люди целиком посвятили себя ожиданию Мессии. Но в отличие от большинства иудеев, которые тоже ждали Мессию, но видели в нем земного царя с конкретным политическим планом по освобождению Израиля от римлян, так вот, чающие утешение Израиля в приходе Мессии видели начало очищения мира. Бог искупит, приобретет свой вечный удел остаток избранного народа и тех язычников, которые примут Христа. Так будет явлено его спасение, которое он уготовил пред лицем всех людей, свет к просвещению язычников и славу людей своих Израиля. Как выразил эту вот идею чающих утешения один из них, Симеон Богоприимец. Чающие утешения, в отличие от ессеев, не чуждались храма. Они, напротив, думали, что именно там явит себя миру Христос. И вот они, боясь пропустить его пришествие, селились прямо у Иерусалимского храма. отчающих утешения упоминает евангелист Лука. К их числу он относит Симеона, богоприимца и пророчеству Анну. Видимо, к ним же принадлежали и родители Иоанна Крестителя, священник Захария и его жена Елизавета. Не исключено, что подобными настроениями жила и Дева Мария. Вот два из четырех гимнов, приведенных евангелистом Лукой, они являются как раз творчеством чающих утешения Израиля. Это «Песнь Богородицы» и «Гимн Захарии». Без всякого сомнения, эти молитвы получили распространение еще до Рождества Христова, поскольку в них ничего не говорится о уже пришедшей Мессии. Эти произведения были написаны теми, кто чувствовал близость его пришествия. Но в то же время, если бы их писали после смерти и воскресения Христа, то, конечно, эти центральные события уже совершившегося спасения были бы там упомянуты, а о них ничего не говорится. То есть оба гимна можно назвать как бы стоящими на пороге свершения, исполнение которого еще не завершено. Но, скорее всего, эти молитвы звучали на первых христианских богослужениях, откуда их и мог позаимствовать евангелист Лука. Ну вот, например, песнь Богородицы, которую мы поем за каждым вечерним богослужением, вот она временами почти дословно повторяет песнь, которую воспела святая Анна в благодарность Богу о рождении сына пророка Самуила. Ну, святая Анна, да, мать пророка Самуила. Вот это гимн, он описывается в первой книге Царств, 2 глава, с 1 по 10 стих. Кто желает, может сравнить песни Анны и песнь Богородицы. Это очень схожие молитвы. А молитва Захарии очень схожа с кумранским гимном Неофита. И из этого можно заключить, что родители Иоанна Крестителя могли иметь связь с Ессеями. И после того, как они умерли, то нет ничего фантастического в том, что община могла взять на себя воспитание сироты. К тому же такая практика была очень распространенной. По словам Иосифа Флавия, Ессеи, цитирую, «принимали чужих детей, еще восприимчивых к обучению, и относились к ним как к родным, и прививали им свои нравы». Община Кумрана практиковала усыновление юношей для обучения и назидания, и осиротевший мальчик, сын священника Захарии, был вполне подходящим кандидатом в воспитанники. А ведь действительно, очень многие черты в образе жизни и проповеди Иоанна Крестителя косвенно подтверждают гипотезу о том, что его детство и молодость проходили среди ессеев. Ну вот смотрите, ессеи были общиной приуготовления встречи с Мессией и судному дню. И проповедь Иоанна Крестителя была ориентирована на приуготовление Израиля к пришествию Мессии. Как и они, Иоанн хранил безбрачие, ждал скорого суда Божия, был противником фарисеев и саддукеев. Кстати, смотри, ессеи называли фарисеев, саддукеев и священников следующим образом. «Змеями морскими» или «присмыкающимися во мраке». А Иоанн-то как обращается к ним? Он их называет «порождениями ехидны». То есть, ну, схожее название, да? Вот также и есть обильные свидетельства в свитках Мертвого моря, что ессеи регулярно использовали крещение для сохранения своей моральной и культовой чистоты. Ну, ессеи крестились по несколько раз в день. Если что-то там сказал или сделал дурное, то сразу лез в бассейн омываться, чтобы постоянно быть очищенным к пришествию Бога. Кстати, одна из особенностей руин монастыря в Кумране – это невероятно сложная система акведуков и водохранилищ для обеспечения в пустыне достаточного количества воды ради исполнения крещальных ритуалов. Это тоже говорит в пользу влияния ессеев на Иоанна, который практику крещения из Кумранского монастыря перенес на берег Иордана, да и само место его проповеди находится всего в 2 часах ходьбы от Кумрана. И вот когда Иоанн родился за полгода до Рождества Христова, Кумранский монастырь стоял заброшенный после землетрясения, но вскоре его стали отстраивать и вновь заселили. И вот этот духовный центр ессеев иногда еще называли Аравой, что значит пустыней. И вполне возможно, что когда евангелист Лука говорит об Иоанне Крестителе, «младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустыне до дня явления своего Израилю», то речь идет о пустыне именно как о духовном центре ессеев, который они называли пустыней. Но, с другой стороны, никак нельзя утверждать, что Иоанн был вот правоверным ессеем и всецело следовал их учению. Если он действительно жил в Кумране и был членом ордена, то это было в юности, а к моменту своей проповеди он, скорее всего, отошел от Исеев. Но в любом случае это только гипотеза, поскольку никаких сведений о проживании Иоанна Крестителя в Кумранской общине не существует. Значит, приблизительно за полгода до крещения Господня Иоанн выступает на свое пророческое служение. Описание облика Иоанна Крестителя и его вести точно соответствует истории пророка Илии, описанной в Третьей книге Царств. Он одевался в власеницу. Власеница – такая верблюжья шерсть, очень колючая. Не стоит путать, вот сегодня у нас продаются такие мягкие, приятные, теплые из верблюжьей шерсти одеяла, какие-то платки. Но это уже обработанная, конечно, шерсть. А та шерсть была очень неудобная, очень колючая, и носили ее в знак траура или из каких-то аскетических соображений. Питался он сухой саранчой, которая называлась акриды, это такая пища бедуинов, и медом диких пчел. Носил он кожаный пояс, как пророк Илия. И, вы знаете, вот это вот сходство Иоанна Крестителя с пророком Ильей, оно не случайно. Дело в том, что последние слова, последние по времени написания канонической книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии, звучат так. «Вот, я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Иудеи, конечно, знали это пророчество о том, что перед Мессией явится вестник, подобный пророку Илии, который и приготовит мир к его принятию, а также помажет Мессию на его служение. Евангелие не оставляют сомнения в том, что Иоанн Креститель и считался именно таким человеком. Даже Христос указывает на Иоанна Крестителя, как на Илью. Вот после преображения, стараясь разъяснить апостолам смысл своих грядущих страданий, Христос намекает на страдания, которые претерпел Иоанн Креститель. Но называет-то он его Ильей. Он говорит так: «Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели». Здесь он называет Иоанна Крестителя Ильей. Но мы знаем-то, что Иоанн Креститель пострадал, погиб от руки Ирода, а Илья же с ним не поступили, как хотели. Иоанн был взят Богом в горний мир. Проповедь Иоанна Крестителя возвещала иудейскому народу скорое пришествие Царства Божия, которое придет как беспощадный страшный суд. Вот я зачитаю вам. «Увидев же я многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидное! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерева лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». То есть для него Царство Божие приходит в огне, в пламени, в страшном суде. Он называет народ неверным, грешным. А, кстати, проповедь Спасителя, она явится полной противоположностью проповеди Иоанна Крестителя. Христос вовсе не сулит народу огонь, гнев, ужас. Он провозглашает, что Царство Божие придет в любви Божией к людям, в мире. Христос, конечно, согласен, что народ этот грешен. И говорит он иногда почти так же, как Иоанн Креститель. Но если Иоанн говорит, что грешники будут уничтожены, если не покаются, не крестятся у него, то Христос говорит, что он пришел к грешникам, потому что праведники в нем не нуждаются. Ну, все совершенно другое. Как и понятие покаяния у Христа и у Иоанна разные. Вот когда Иоанн Креститель и Господь призывают людей к покаянию, то имеют в виду не одно и то же. Но об этом я скажу немного позже. Вот на этом сегодня все. Храни вас всех Господь. До свидания.